говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очередной выпуск новостей представит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии приостановлены. Михаил Ходорковский отправлен на 5 суток в штрафной изолятор. В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. В городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, третий день ведутся работы по ликвидации аварии, оставившей без тепла около 6 тысяч жителей. Новые случаи повреждений теплотрасс зафиксированы в Москве, а также в Ленинградской, Тульской, Читинской, Томской и Магаданской областях. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС Владимира Иванова, это пришлось сделать из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. На Камчатке спасателям удалось добраться до колонны грузовиков, застрявшей в снегу в районе вулкана Горелый. Водителям доставлено продовольствие и газовые баллоны, говорит представитель регионального МЧС Роман Байкапов.
Все люди живы, здоровы, в эвакуации никто не нуждается. В колонии 18 человек, техника вся на месте.
Сообщил представитель МЧС. 14 грузовиков «Урал» и бульдозер, направлявшиеся в Петропавловск-Камчатский, сбились с дороги 19 января. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, на 5 суток помещен в штрафной изолятор. По сообщению пресс-центра адвокатов Ходорковского, во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением, хотя бумаги были присланы официально и вручены Ходорковскому под расписку. Пострадавшая в результате теракта в Беслане, участвующая в процессе по делу Нурпаши Кулаева, отказываются покидать здание Верховного суда Северной Осетии. Они требуют удовлетворить их ходатайство об отводе председателя суда и представителей прокуратуры. Из Владикавказа передает наш корреспондент Юрий Багров.
Ходатайство было подано членам организации «Голос Беслана» Эллой Кисаевой. О причинах вынудивших женщин, потерявших своих детей, выступить с таким заявлением, говорит представитель потерпевших Таймураз Чиджемов.
Ситуация осложнилась неявкой целого ряда свидетелей. Это Аушев, Цариев и другие лица, которые, конечно, являются свидетелями по делу. Следовало принять все меры для того, чтобы обеспечить их явку.
Говорил представитель потерпевших Таймураз Чиджемов. Заместитель генерального прокурора Николай Шепель, выступая в суде, заявил, что у прокуратуры имеется достаточно доказательств вины Нурпаши Кулаева, и судебный процесс пора заканчивать. Эти слова прокурора вызвали негативную реакцию потерпевших. Они забаррикадировались в помещении и отказались покидать зал до тех пор, пока не будет принято решение о продолжении судебного процесса и допросе свидетелей, имеющих отношение к теракту. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
В Черногории, по уточненным данным, жертвами крушения поезда стали 44 человека, более 200 ранены. Объявлен трехдневный траур по погибшим. Пассажирский поезд сошел с рельсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. Глава черногорской железнодорожной компании Момо Ракочевич сообщил, что, судя по всему, поезд был остановлен, но затем продолжил движение по инерции и упал под откос. Следствие предполагает, что причиной этого стала ошибка машиниста и его помощника. Два претендента на пост президента Белоруссии во вторник заявили о прекращении предвыборной борьбы, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Экс-парламентарий Сергей Скребец, ожидающий вердикта суда в камере предварительного заключения, отказался от дальнейшего участия в президентской гонке. Как сообщили представители инициативной группы Скребца, политик уже передал на свободу свое официальное заявление, которым призывает своих сторонников поддержать бывшего ректора Белгосуниверситета Александра Козулина. Свои действия политик объясняет тем, что он, находясь за решением, решеткой, не имеет возможности организовать президентскую кампанию. К концу дня для средств массовой информации будет подготовлено заявление о прекращении кампании по сбору подписей от имени Валерия Фролова. В активе генерала Фролова приблизительно 110 тысяч подписей, и до конца недели показатель планировалось довести до 120 тысяч. Стало известно, что Фролов не собирается сниматься в чью-то пользу, однако пожелал успеха и единому кандидату от оппозиции Александру Милинкевичу и Александру Козулину. В штабе Александра Лукашенко рапортуют, что собрано уже 1,5 миллиона. У других претендентов показатели в среднем незначительно превышают 100-тысячный рубеж. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москву прибыл на переговоры секретарь Совета безопасности Ирана Али Лериджани. В центре переговоров предложение Москвы о производстве обогащенного урана для нужд иранской энергетики на российской территории. Осуществление этого проекта могло бы снизить напряженность вокруг конфликта, связанного с ядерной программой Ирана. Китай заявил, что изучает проект резолюции Международного агентства по атомной энергии о передаче иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН на предмет введения санкций. При этом представитель китайского МИД отметил:
«Мы все еще считаем, что дипломатические усилия являются наиболее эффективным средством решения проблемы. Мы верим, что все стороны продемонстрируют сдержанность и с должным терпением постараются создать необходимые условия для того, чтобы Иран согласился вновь сесть за стол переговоров»,
сказал представитель МИД КНР. В городе Ахваз на юго-западе Ирана произошли два взрыва, говорит представитель полиции.
«По поступившей информации, одна бомба взорвалась у здания банка. Погибли по меньшей мере 6 человек, ранены 15. Другое взрывное устройство было приведено в действие возле правительственного офиса ведомства полезных ископаемых. Здесь погибших нет, но 9 наших соотечественников получили ранения».
Это был представитель полиции. В Ахвазе, месте проживания арабского меньшинства, часто происходят беспорядки. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. В России из-за аварии без теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии приостановлены. Михаил Ходорковский отправлен на 5 суток в штрафной изолятор.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Ярослав Шимов. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Шпионский скандал в России. Что это, успех спецслужб или попытка дискредитировать неправительственные организации? Крупная железнодорожная катастрофа в Черногории. Более 40 человек погибли. СМС как доказательство супружеской измены. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, скандал вокруг волшебного камня, как называют в прессе предъявленное ФСБ-устройство, при помощи которого английские шпионы якобы обменивались информацией с русским агентом. Это первополосная тема сегодня в России. Мнения разделились на прямо противоположные. Кто-то считает эту операцию удачей, другие называют попыткой оправдать провал спецслужбы постановочным фильмом. Все сходятся в том, что теперь работа неправительственных, в том числе и правозащитных организаций в России под угрозой. Шпионский скандал обсуждался сегодня и в Государственной Думе. В Нижней Палате Российского Парламента работал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Это заседание депутатов Государственной Думы, их общение с представителями Федеральной службы безопасности было объявлено закрытым и настолько секретным, что журналистов даже попросили удалиться с этажа, где проходила встреча парламентариев и сотрудников правоохранительных органов. На вопросы депутатов отвечали заместитель директора ФСБ Горбунов и руководитель Центра общественных связей ведомства господин Игначенко. После этого заседания к нам вышли председатель Комитета Думы по безопасности Владимир Васильев и лидер думской фракции «Родина» Дмитрий Рогозин. Оба они выразили свое неудовольствие тем, что встреча с представителями ФСБ была объявлена закрытой. По их мнению, ничего особо секретного в малом зале Думы не прозвучало. Владимир Васильев особо отметил, что большую тревогу депутатов вызывает тот факт, что сотрудники иностранной разведки финансировали и фактически работали в России под прикрытием неправительственных организаций. Особенно неприятно, по словам Васильева, что обо всем этом стало известно после принятия нового закона, регулирующего деятельность неправительственных организаций в России. И в связи с этим он и его коллеги готовят доклад в ОБСЕ, чтобы этот вопрос был там рассмотрен. Дмитрий Рогозин назвал использование разведкой неправительственных организаций в своих целях ударом ниже пояса. Его фракция будет настаивать на том, чтобы в Государственную Думу пришел директор ФСБ Патрушев, и чтобы информация о некоммерческих организациях, которые попали в так называемый черный список Федеральной службы безопасности, была передана в Генеральную прокуратуру. Дмитрий Рогозин сообщил, что сейчас речь идет примерно о 10 таких организациях, и попросил журналистов не использовать то, что произошло, для компрометирования всего правозащитного сообщества в целом. И я напомню также, что спикер Государственной Думы Борис Грызлов сообщил, что завтра, в среду, депутаты намерены принять обращение к своим коллегам из Великобритании. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:10. Мы обсуждаем очередной шпионский скандал в России. Тему продолжит мой коллега Михаил Фролов.
Их не взяли с поличным, никто из них до сих пор персона нон грата не объявлен и из России не выдворен. Почему? Этот вопрос задают и те, кто верит в успех российских чекистов, и те, кто считает операцию провалом. ФСБ, кроме устройства, которое нашли потом и в другом месте, ничего не говорит. Эксперты ставят под сомнение сам факт необходимости работы с этим волшебным камнем при сегодняшних возможностях интернета. Олег Гордеевский, бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки. Между тем, российские неправительственные организации уже ощутили на себе магию волшебного камня. Говорит Александр Брод, руководитель Московского бюро по правам человека.
Мы уже стали сталкиваться с тем, что сейчас пытаемся организовать ряд мероприятий, обращаемся в некоторые российские организации. Там говорят, мы пока не будем с вами, с правозащитниками, сейчас иметь дело, потому что вот вы, так сказать, работаете на спецслужбы.
Александр Черкасов, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», убежден, что НПО притянули к шпионскому скандалу искусственно. Финансирование правозащитников, по его мнению, не имеет ко всему этому отношения.
Вы не боитесь, что вас обвинят в том, что вы жили на шпионские деньги?
История с этими деньгами, она идиотская. Но это же в чистом виде ТАСС уполномочен заявить. Нам говорят эти дипломаты, работающие под прикрытием сотрудники разведслужб. Работа их вся остальная является тем самым прикрытием, да? То есть сугубо легальной деятельностью, за которую они скрывают свои нехорошие намерения. И с неправительственными организациями они тоже работают в рамках этой своей сугубо легальной деятельности. Это как если бы персонажа романа Юлиана Семенова, журналиста Славина, вдруг схватили и дальше начали следовать тех, у кого он интервью брал в качестве журналиста, то бишь в качестве своего прикрытия.
Другой бывший советский резидент Великобритании Михаил Любимов также считает сомнительным факт использования НПО в разведывательных целях.
Привязка английской разведки к правозащитной деятельности несколько тут с натяжкой сделана. В советские времена, да, и фонды Сахарова, и Солженицына, все разведка пыталась как-то поддержать против Советского Союза, советской власти. Но сейчас же другое время. Деньги, причем эти, совершенно легально переводятся. Что же касается вот привязки к правозащитникам, я с настороженностью отношусь к этому утверждению Мамонтова.
По мнению правозащитников, цель скандала с волшебным камнем проста. Александр Брод.
Власть пытается показать, что есть хорошие правозащитные организации, общественную палату и другие близкие к власти организации, с которыми нужно работать, которые радеют за интересы России. И есть плохие организации, которые работают со спецслужбами, которые выполняют специальные поручения и разваливают Россию.
Российские правозащитники просто не смогут выжить без финансовой поддержки из-за рубежа. Поэтому все они признаются, что по-прежнему будут принимать деньги, несмотря на опасность возбудить подозрения в связи со шпионами.
Получали ли вы заграничные гранты и будете ли, планируете ли получать их в дальнейшем?
Мы, к сожалению, получали, получаем и планируем получать заграничные гранты.
Почему, к сожалению?
А потому, что в России система финансирования неправительственных организаций, система благотворительности, система фондов такого рода не развита.
Вы сами получали гранты какие-то заграничные?
Да, мы получали и получаем эти гранты, надеемся их получать, потому что прекрасно известно, что российский бизнес напуган, перестал поддерживать неправительственные организации. Человек, который это делал, сейчас известно, где находится. Его судьба – это своеобразный был сигнал для российского бизнеса.
А так как никто из сегодняшних российских бизнесменов не хочет повторить судьбу Михаила Ходорковского, то и появление структур, которые могли бы взять на себя финансирование неправительственных организаций, ожидать не стоит. По крайней мере, до тех пор, пока не пройдет время собирать волшебные камни. Михаил Фролов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. В программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остается свыше 12 тысяч человек. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. Генпрокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла незаконную деятельность международной группы, которая занималась торговлей детьми. В Черногории трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы близ Подгорицы. По последним данным, погибли по меньшей мере 46 человек. В городе Ахваз на юго-западе Ирана произошли два взрыва, убиты по меньшей мере 8 человек, ранены 46. Китай заявил, что изучает проект резолюции Международного агентства по атомной энергии о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Премьер-министр Канады Пол Мартин признал свое поражение на парламентских выборах. Министерство иностранных дел Украины вновь выступило против участия миссии наблюдателей из стран СНГ на парламентских выборах в марте этого года. После смерти Ибрагима Ругова кто-то из его соотечественников сказал: «Если бы вы могли взглянуть в сердце любого албанца, вы бы увидели там Ругову». Почему интеллектуал и демократ Ибрагим Ругова смог возглавить националистическое движение в Косово? Человеческий портрет политика сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска: политические последствия взрыва газопровода в Грузии, обзор научно-популярных журналов за январь и проблемы подростковой преступности в России. Слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени. Сразу после новостей выпуск проведет моя коллега Ирина Лагунина. Ну а сейчас обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. В сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Сегодня в Америке» довольно много внимания было уделено планам компании Ford сократить производство, сократить рабочие места. Интересно, это наверняка важное событие в жизни Америки. Что пишет по этому поводу американская пресса?
Здравствуйте, Андрей. Конечно, сегодня много пишут об этом, в первую очередь «Нью-Йорк Таймс». Редакционная статья в этой газете содержит размышления по поводу намерения компании Ford Motor закрыть 14 производств и сократить до 30 тысяч рабочих мест к 2012 году. Газета называет это симптомом свободного падения американского автопрома. И продолжает. Неудивительно, что ранее в этом месяце китайская автомобильная компания Geely впервые в истории представила на автошоу в Детройте китайский автомобиль, который она планирует довести до кондиции и через 2 года начать продавать в США. Цена машины, которая станет инструментом первого китайского нашествия в пресыщенную автомобилями Америку, составит всего 10 тысяч долларов. Сейчас американская автоиндустрия уже вверила свою судьбу японцам. «Нью-Йорк Таймс» считает, что никакие сокращения не помогут ни «Форду», ни «Дженерал Моторс», если в условиях нынешнего удорожания бензина каждая их машина не будет иметь гибких возможностей переналадки на альтернативное топливо. Кроме того, считает газета, Форду следует уделить больше внимания разработке гибридных авто, которые работают от электроаккумуляторов. Цены на нефть сегодня ползут не вниз, а вверх. И компания, если не производит автомобили, способные совладать с этой проблемой, то она больше не жилец, заключает в редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс».
Алан, что интересного еще из жизни Америки в сегодняшней американской прессе?
Андрей, Wall Street Journal сегодня пишет о том, что все больше чернокожих американцев жалуются на то, что при найме на работу предпочтение отдается выходцам из Латинской Америки. При этом газета ссылается на данные Федеральной комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве. Ранее такие жалобы в основном оспаривали предпочтение работодателей белым кандидатам на должности. Руководитель афроамериканской общественной организации Community Advocates Джо Хикс говорит, что существует расхожее мнение, что якобы латинос из числа недавних иммигрантов более трудолюбивый, чем чернокожие. Джон Трасвина, вице-президент Лиги защиты американцев мексиканского происхождения, утверждает, что некоторые его соплеменники, возможно, рассматриваются как более предпочтительные кандидаты на трудоустройство, ибо наниматели полагают, что они скорее согласятся на более низкую оплату труда и меньше знают о своих правах, чем афроамериканцы. Сейчас испаноязычные являются второй по численности категории населения в США. Они обогнали негритянскую общину, но пока остаются позади американцев с белым цветом кожи. Если в прошлые годы латинос селились и работали в основном в Калифорнии, то теперь они в массовом порядке мигрируют на восток страны, в штаты Луизиана, Джорджия и Северная Каролина, пишет сегодняшняя Wall Street Journal.
Илан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему, которую вы выбрали для вашего сегодняшнего обзора.
Интересно, такой материал сегодняшний Los Angeles Times. Он касается Чехии. Газета пишет, что после падения коммунизма в Чехии запах марихуаны постепенно становится символом свободы в этой стране. Газета ссылается на прошлогодний доклад Европейского центра по мониторингу за потреблением наркотических веществ. 22% чехов в возрасте от 16 до 34 лет в 2005 году по меньшей мере один раз курили марихуану. Это самый высокий показатель в Евросоюзе. Выращивание или продажа марихуаны в Чехии считается нелегальным занятием, однако закон позволяет иметь при себе небольшое количество наркотика. Газета называет это абсурдом по Кафке. Газета связывает нашествие марихуаны в Чехию с падением железного занавеса в 1989 году и называет это явлением все возрастающим мейнстримом либерализма. Согласно оценкам специалистов, сегодня в стране с 10-миллионным населением ежегодно выкуривается около 12 тонн марихуаны, что вдвое превышает показатель 1995 года, пишет сегодняшняя Лос-Анджелес Таймс.
Большое спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Московское время 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы, которая произошла в понедельник вечером близ Подгорицы. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
По последним данным, в железнодорожной катастрофе близ столицы Черногории Подгорицы погибли по меньшей мере 46 человек, пятеро детей. Более 130 пассажиров получили ранения, половина из них дети, которые возвращались после каникул в горнолыжном курорте. В четырех вагонах небольшого состава было примерно 300 пассажиров. Спасатели все еще работают, опасаясь, что под одним из вагонов еще могут быть жертвы. А этот вагон висит над обрывом глубиной 200 метров. Пассажирский поезд рухнул в пропасть глубиной в 50 метров в очень опасном участке железной дороги, проходящей через глубокий каньон реки Мороча. Очевидцы рассказывают, что, проходя через туннель, поезд начал набирать скорость, а потом сошел с рельсов и, выходя из туннеля, упал с обрыва. Спасательные работы очень усложняют тяжело доступная местность, плохая погода, сильный северный ветер, ночью был метель. Клинический центр Подгорицы переполнен ранеными. Сообщается, что 50 пациентов в тяжелом состоянии. Всю ночь проводилась массовая акция по сдаче крови и в Черногории, и в Сербии. Кровь дал и президент Сербии Борис Тадич. Известно, что причиной аварии стал отказ тормозов. Машинист об этом сообщил диспетчерам железной дороги еще до крушения поезда. Министр транспорта Черногории подал отставку, сообщил, что он чувствует свою ответственность за трагедию. А теперь свою помощь Черногории по размещению раненых предложили Сербия и соседняя Хорватия.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Белграде о Якуге. Московское время 18:23. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Наша следующая тема региональная в Екатеринбурге. Сейчас реализуется целевая программа, которая называется «Кухня на любой вкус». Ее организаторы заявляют, что одна из задач программы – это возрождение традиционной русской кухни. Тему продолжит моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Изучая общественное мнение, муниципалитет приходит к выводу, что необходимо развивать и возрождать традиционную русскую кухню. Сегодня в Екатеринбурге кафе с русским меню по количеству уступают кавказским, среднеазиатским, японским и итальянским заведениям. Проект «Кухня на любой вкус» включен в стратегический план развития Екатеринбурга до 2015 года. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Появление «Макдональдса» жители Екатеринбурга так и не дождались. Впрочем, судя по результатам социологического опроса, не очень-то и ждали. 7% горожан за экзотику вроде Мексики и Японии, 23% за восточные кулинарные изыски, а 70% за русское меню. Екатеринбургский общепит будет развиваться, основываясь на этих данных. Окрошка, квашеная капуста и моченые яблоки были вовсе не обязательными пунктами традиционной русской кухни. О том, что ели наши предки еще 200 лет назад, рассказывает шеф-повар одного из ресторанов Екатеринбурга Михаил Ковалев.
На самом деле русскую кухню можно кушать каждый день, в отличие от любой другой кухни. Большое разнообразие вкуса при изготовлении различных продуктов. Незабываемая гурьевская каша. Я считаю, это шедевр. Ее можно преподнести в таком виде, то что любой французский десерт будет просто отдыхать.
Воссоздать традиционную российскую кухню, найти рецепты той же гурьевской каши оказалось делом непростым. За десятилетия советской власти очень многое позабылось и растерялось. Остался единственный надежный источник – старые книги. Однако они нуждаются в переводе и адаптации. Старый малопонятный язык, неизвестные современным поварам ингредиенты.
К сожалению, не смог полностью воссоздать приготовление анчоусов и каперсов именно в тех маринадах, которые были приготовлены они в прошлые века. Сколько литературы не поднимал, не получилось у меня именно воссоздать эти маринады.
Перепела, тетерева, соловьи, свиристели, русская кухня славилась своей изысканностью. В противоречие со старинной кулинарной часто вступает современная красная книга. То, что сейчас считают исключительной принадлежностью зарубежных ресторанов, в России когда-то было вполне обычным блюдом, рассказывает сотрудник ресторана Кирилл Шлиан.
Те блюда, которые сегодня представляются нам деликатесами, были, в общем-то, вполне освоены, вполне применимы в то время. Даже такая экзотика, как, например, омары или там, трюфеля. Омар называется гамаром. Трюфеля росли в Подмосковье и их искали с помощью специально обученных медведей.
По российским нормам на каждую 1000 жителей должно быть 40 мест в предприятиях общепита. Екатеринбург близок к этому показателю. Возможно, когда план будет выполнен, русский сбитень или кундюмы, печеные пельмени, станут обычным блюдом. На начало этого года в городе работало уже 21 специализированное предприятие русской кухни. В меню многих других заведений русская страничка тоже появилась. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Виктор Кантиев, вице-мэр Екатеринбурга, ведущий вопросами потребительского рынка, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Итак, «Кухня на любой вкус». Что за программа? Разрабатывалась она уже давно и реализуется более-менее давно.
Да, наверное, все-таки очень много звучит название «Кухня на любой вкус» для любого горожанина, любого возраста, человека, который обладает разными финансовыми возможностями. Именно такие основные задачи были вложены в проект, который мы разрабатывали в 2005 году. И в 2005 году это был первый год практической реализации этого проекта. Несколько основных вопросов, которые мы должны решить в рамках этого проекта, я напоминаю, он будет работать до 2015 года. Первое – это обеспеченность посадочными местами. Во-вторых, это без всякого сомнения повысить качество той услуги, которая предлагается для наших сегодня жителей. В качестве приготовления пищи, в качестве культуры обслуживания в данном предприятии, в качестве предоставления дополнительных услуг, которые есть сегодня в предприятиях общественного питания.
Количество, качество, разнообразие. Да. Основные цели, да?
Да. Наши технологи листали учебники 17-18 века. Действительно, появились те блюда, вроде мы уже ко многим привыкли, но мы их не видели и не знали. Сейчас они с удовольствием заказываются нашими горожанами.
И в этом направлении предполагается двигаться и в дальнейшем.
Да, мы сейчас определяемся, что будем по русской национальной кухне делать в 2006 году. Кстати, нам об этом подсказывали не только горожане. Когда к нам приезжали ведущие менеджеры общественного питания из Швейцарии, Франции. Они говорили, почему вы не обращаете внимания на свою русскую национальную кухню? У вас прекрасная кухня, только ее нужно развивать, чем мы и будем заниматься в 2006 году.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Виктор Кантеев.
Вопросы господину Кантееву задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Американский час» с Александром Генисом. Среди тем выпуска: как Россия воспринимается сегодняшней Америкой, американцами, рецензия на нашумевший фильм Энга Ли «Горбатая гора», книжное обозрение, интервью на очень интересную тему «Ген миграции. Особенности американского национального характера». И гость «Американского часа поверх барьеров» — это философ Михаил Эпштейн. Тема беседы — «Литература в поисках читателя». Напомню, «Американский час поверх барьеров» выходит в эфир «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остается свыше 12 тысяч человек. Северная Осетия и восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. По словам главы регионального отделения МЧС Владимира Иванова, это пришлось сделать из-за протекания газового конденсата, создающего угрозу взрыва при проведении сварочных работ. Генпрокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла незаконную деятельность международной группы ЮНОНа, которая занималась торговлей детьми. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Сергей Фрединский. Российские правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением 4 британских разведчиков, работающих под прикрытием посольства Великобритании в Москве. В Черногории 3-дневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы близ Подгорья. По последним данным, погибли по меньшей мере 46 человек, более 130 ранены. В Багдаде объявлено, что судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками возобновится не ранее 29 января. В городе Ахваз на юго-западе Ирана произошли 2 взрыва, убиты не менее 8 человек, ранены 46. Бомбы были взорваны у зданий банка и правительственного ведомства. Китай заявил, что изучает проект резолюции Международного агентства по атомной энергии о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций. Премьер-министр Канады Пол Мартин признал поражение на парламентских выборах. Возглавляемая им либеральная партия проиграла консерваторам, которые получили свыше 120 депутатских мандатов из 308. Министерство иностранных дел Украины выступило против участия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в марте этого года. Эмир Кувейта шейх Саад Аль-Абдалла Ас-Сабах намерен отречься от престола по решению правящей семьи. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 24 января.
В этот день в эфире «Свободы».
70-х годов французское издательство «Фаяр» выпустило мемуары одного из лидеров французской компартии Жака Дюкло. 24 января 1972 года «Радио Свобода» обсуждало эти воспоминания. У микрофона Николай Тренев и Аркадий Столыпин.
Дюкло – опытный политик. В его книге имеет значение не только то, что он пишет, а тоже то, о чем он умалчивает. Эти нарочитые умалчивания проходят красной нитью во всех 3 томах его воспоминаний. Так, например, в конце 1917 года он не заметил ленинского декрета о мире. И что еще более странно, в его книге ни словом не упомянут Брест-Литовский мирный договор. Ведь для Франции выход России из войны в 1917 году был большим ударом.
Ну а Сталина, которого он так хорошо лично знал, Дюкло представляет тоже как противника насилия?
Из того, в каких тонах Дюкло пишет об Иосифе Виссарионовиче, можно заключить, что ему, как и некоторым его французским коллегам, разоблачение культа личности пришлось не по душе.
Как относится Дюкло к советско-германскому договору о ненападении 1939 года?
Дюкло оправдывает и приветствует договоренность Сталина с Гитлером, позволившую последнему развязать Вторую мировую войну. Когда Франция вступила в войну против Германии, и когда генеральный секретарь французской компартии сразу дезертировал из армии, дабы не сражаться против сталинского союзника, Гитлера, то Дюкло приветствовал это решение. Но Дюкло забывает о том, что так называемую подпольную борьбу во главе французской компартии Торрес возглавлял, находясь в далекой Москве.
А что пишет Дюкло о деятельности французской компартии во время немецкой оккупации?
Дюкло снова о многом умалчивает. В специальном номере «Юманите», выпущенном в октябре 1940 года, французская компартия согласует свои позиции с гитлеровским правительством. В этом номере «Юманите» сказано, что конец войны может быть достигнут благодаря новым отношениям, сложившимся между Советским Союзом и Германией.
В заключение можно сказать, что книге Дюкло, как историческому источнику, нужно относиться и весьма критически. Зато она хорошо рисует зависимость одной из крупнейших компартий на Западе от Сталина, пока он был у власти.
Обсуждение мемуаров Жака Дюкло. Радио «Свобода». 24 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18:35. Нашу программу продолжит «Панорама высоких технологий». У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Как сообщила газета «Шанхай Дейли», компания Microsoft планирует инвестировать в китайскую экономику по 100 миллионов долларов ежегодно в течение 3 лет. Microsoft планирует развернуть в стране исследования в области интернета, мобильной связи и цифровых развлечений. Microsoft уже открыла в Пекине исследовательскую группу, которая насчитывает 800 сотрудников. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
В феврале подкомитет Конгресса Соединенных Штатов по правам человека проведет слушание, в результате которых может быть принят законодательный акт, запрещающий американским компаниям выполнять цензурные требования местных властей. Сегодня Microsoft и другие компании послушно выполняют требования китайских властей. Если запрет будет принят, американские компании, уже вложившие миллиарды долларов в экономику Китая, окажутся в трудном положении.
Новости коротко. Согласно исследованиям компании Jason and Partners, в декабре число абонентов сотовой связи в России выросло до 125 миллионов. Это соответствует уровню проникновения сервисов мобильной связи 85%. За весь 2005 год абонентская база в России выросла более чем на 50 миллионов. Это новый годовой рекорд роста абонентской базы. В 2004 году прирост числа абонентов составил 40 миллионов. Акции американской компании Google резко упали после сообщения об иске, предъявленном компании со стороны Министерства юстиции Соединенных Штатов. Минюст потребовал предоставить данные из закрытых баз поисковой системы, чтобы использовать результаты запросов для проведения закона по защите детей от интернет-порнографии. После рекордной цены, превысившей 18 января $470 за акцию, цена упала до $399 20 января. Капитализация компании на момент падения составила $118 миллиардов. Компания Forrester Research опубликовала прогноз развития сервисов мобильной связи в Европе до 2010 года. Согласно прогнозу, 97% европейских пользователей сотовой связи к 2008 году будут иметь доступ в интернет с мобильных телефонов. Основным сервисом доступа в сеть в 2008 году останется мобильный интернет GPRS.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве состоялась церемония вручения Российской независимой премии высших достижений литературы и искусства «Триумф», рассказывает Марина Тимашева.
Имена лауреатов премии становятся известны заранее. В этом году ими стали Марк Захаров, Михаил Плетнев, Олег Чухонцев, Петр Тодоровский и Олег Целков. Еще 20 премий ценою подешевле вручаются молодежи. Церемония всегда проходит в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и отличается строгостью. Никаких шоу и концертных номеров. Игорь Шабдрасулов зачитывает приветственную телеграмму Бориса Березовского, основателя фонда и премии. Кстати, в тот же день, что проходило награждение, Бориса Березовского поздравляли с 60-летием. Далее один из членов высокого жюри произносит небольшую речь о том или ином лауреате, после чего несколько ответных слов говорит триумфатор. На этот раз, правда, было веселее обычного. Сперва я прочитала в буклете про Олега Чухонцева. Поэт широкого диапазона с ярким идио-стилем. Затем Марк Захаров, перепутав даты, сказал, что всегда будет помнить 27 января как самый счастливый день в жизни. А Олег Целков умудрился ошибиться в названии премии и трижды повторил «премия «Престиж». Самых бурных аплодисментов заслужили Петр Тодоровский и Олег Чухонцев. На мой вопрос, что признают триумфом в своей жизни сам Петр Тодоровский, он ответил.
Во-первых, я остался жив после войны. Я не учился режиссуре, но мой первый фильм получил в Венеции награду, это тоже для меня был триумф. Я был номинирован на премию «Оскар», ну и вот сейчас одна из самых, наверное, дорогих и самых настоящих наград, потому что мне ее решили вручить коллеги, замечательные, выдающиеся мастера нашей культуры и многие просто лица, которых я люблю и уважаю.
Теперь я обращаюсь с вопросом к Олегу Чухонцеву. Ваша реакция на премию «Триумф», потому что поэт и триумф – это не совершенно однорядовые слова.
Ну, все условно. С одной стороны, живем так скучно, так мало праздника, и чем больше в стихах, в жизни, вот какой-то такой игры сверх нормативов, то это приятно, особенно если это умеют делать, и красиво. С другой стороны, когда есть ощущение, что ты не один, потому что все равно все одиночки, и вдруг иногда ты можешь быть выдернут из этой ситуации, это замечательно.
Никто ни в частной беседе, ни со сцены не говорил о денежном содержании премии, а оно, между прочим, составляет $50 000 США. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Новое руководство российского АвтоВАЗа, фактически национализированного завода, делает ставку на разработку собственных моделей, в которых станет больше импортных комплектующих. Возить их в Россию для крупного сборочного производства теперь станет значительно дешевле, вступило в силу решение правительства, предусматривающее либо полную отмену, либо очень серьезное сокращение таможенных пошлин на многие автокомпоненты. Может ли будущий ВАЗовский автомобиль, собранный из импортных комплектующих, оказаться дешевле иномарки, собранной в России? Об этом мой коллега Сергей Сининский беседует с московскими экспертами.
Представим, что планы нового руководства АвтоВАЗа, только что объявленные, будут реализованы. Завод станет выпускать некие новые модели собственной разработки, в которых доля импортных комплектующих будет значительно выше, чем в сегодняшних моделях. Возможно ли, на ваш взгляд, чтобы эти российские модели оказались в итоге дешевле, чем зарубежные автомобили того же класса, но собираемые в России? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Ирина Ложкина.
На мой взгляд, будущие модели АвтоВАЗа они все-таки будут дешевле импортных аналогов. Другое дело, что назвать их того же класса, что иномарки, боюсь, что не получится, к сожалению. Дешевле, действительно, это просто политика АвтоВАЗа. Они будут удерживать как только могут. И основные, самые дорогостоящие компоненты в автовазовских моделях останутся от того же или от сходного производителя, что и сейчас, а они будут импортироваться.
Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Гайрат Салимов.
Я думаю, что да, это все еще возможно. Это не удорожает весь автомобиль. Скажем, опять-таки, применение западного двигателя все еще не выводит российские автомобили на тот же уровень цены, на котором продаются западные автомобили. То есть это зависит от того, какие именно комплектующие будут применены.
Чтобы та или иная зарубежная компания, производитель автомобилей, могла воспользоваться новыми таможенными льготами в России, она должна довести локализацию производства, то есть российскую его долю, до уровня не менее 50% в течение первых же 5 лет. На ваш взгляд, достичь 50% уровня можно лишь тогда, когда в России откроют свои производства зарубежные производители комплектующих. Ирина Ложкина, компания «Проспект».
На мой взгляд, степень устаревания и моральная и физическая фондов в нашем машиностроении, в том числе на предприятиях, которые занимаются производством комплектующих, такова, что в одиночку они не выдержат никакой конкуренции, и говорить о том, что иностранные сборщики смогут покупать от них какую-то продукцию чуть более сложную, чем пластик на бампер или зеркала, наверное, не приходится. Единственная для них возможность, на мой взгляд, это приглашать совместные предприятия тех же иностранных производителей.
Гайрат Салимов, компания «Тройка Диалог».
Мне кажется, что здесь будет, скорее всего, процесс идти с двух сторон. Как российские производители в некоторых из отраслей смогут, наверное, найти себе возможность для того, чтобы сделать необходимые инвестиции и разработать новые продукты, которые соответствуют стандартам. Но больше я вижу возможности для СП, когда западные производители будут пытаться перенести часть своей цепочки создания стоимости в Россию. При этом будут открывать производство, зная, что какая-то часть этих комплектующих должна экспортироваться, чтобы проект стал интересным.
Интересным значит окупаемым. А чтобы для зарубежных производителей автомобильных комплектующих и внутренний российский рынок стал интересным, спрос на этом рынке на их продукцию должен соответствовать, по экспертным оценкам, объему примерно в 500-600 тысяч автомобилей в год. Если исходить из общего количества проданных в стране в 2005 году автомобилей, это каждый третий.
Напомню, что с московскими экспертами об автомобилях беседовал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Московское время 18:45. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Российские правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов из-за скандала, связанного с разоблачением 4 британских разведчиков. В Черногории объявлен 3-дневный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы близ Подгорицы, жертвами которой стали по меньшей мере 46 человек. В городе Ахваз на юго-западе Ирана произошли 2 взрыва, убиты по меньшей мере 8 человек. В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остается свыше 12 тысяч человек. В Северной Осетии восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, временно приостановлены. Генпрокуратура России совместно с правоохранительными органами США пресекла незаконную деятельность международной группы ЮНОНа, которая занималась торговлей детьми. Министерство иностранных дел Украины вновь выступило против участия миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в стране, которые состоятся в марте этого года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Терфилова.
Рост ВВП России в 2005 году составит, скорее всего, около 6%, сообщил сегодня руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. В то же время, по его словам, окончательные итоги развития национальной экономики по этому показателю пока не подведены. Ранее правительство прогнозировало рост ВВП на уровне 5,9%. Рост промышленного производства в России в прошлом году, согласно статистическим данным, составил 4%, причем он замедлился по сравнению с 2004 годом. Снижение темпов развития промышленных отраслей, по оценке аналитиков, связано в том числе и с укреплением национальной валюты, говорит бывший министр финансов, а ныне один из топ-менеджеров холдинга «Русский алюминий» Александр Лившиц.
Я считаю чрезмерным укрепление рубля. Это крайне опасный процесс. Мы этот рубль не заработали. Мы его выиграли в лотерею. Он свалился с неба из-за конъюнктуры рынка. Это очень скверно для экспорта. Это очень плохо для отраслей, работающих на внутренний рынок. Это очень опасно накануне ВТО. Если мы вступаем в ВТО, то мы подписываемся по целой серии требований. И мы многое не можем сделать для защиты своей экономики. У нас остается в руках только валютный курс.
Правительство России, чтобы не допустить слишком быстрого укрепления реального курса рубля, в 2004 году приняло решение о создании стабилизационного фонда, в который теперь поступают дополнительные доходы от экспорта нефти. Однако, по словам вице-премьера Александра Жукова, эти меры лишь отчасти способны поддерживать стабильность на финансовом рынке.
Стабилизационный фонд как раз и создается для того, чтобы не было излишней денежной массы в экономике, потому что она создает очень много проблем. В первую очередь влияет на повышение роста цен, инфляцию. И второе, крайне негативное следствие излишней денежной массы, это укрепление рубля, так называемое, повышение курса рубля. А на самом деле российские предприятия от этого страдают, потому что их продукция становится менее конкурентоспособной.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2005 году увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, примерно до 26 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в докладе конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. В документе также говорится, что в прошлом году Россия стала крупнейшим получателем зарубежных инвестиций в Юго-Восточной Европе и странах СНГ, которые привлекли в общей сложности почти 50 миллиардов долларов. Нагрузка в единой энергосистеме России в понедельник достигла очередного максимума, сообщил сегодня председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. В ближайшие дни, несмотря на ожидающееся потепление, заметного снижения энергопотребления, по его словам, ждать не стоит.
Общероссийская ситуация продолжает оставаться предельно напряженной. Вчера прошли еще один исторический предельный максимум нагрузки 153. Фактически за последние 9 суток каждый следующий день мы выходим на уровень нагрузки, которые никогда ранее не бывали. По температуре есть просматривающаяся тенденция в сторону небольшого улучшения. Тем не менее, есть один очень коварный эффект. Это, собственно, то, что называется выхолаживание.
Между тем, как считают специалисты, России в перспективе необходимо ликвидировать дефицит энергетических мощностей, который сегодня наблюдается в ее энергосистеме, говорит бывший заместитель министра энергетики России Виктор Кудрявый.
Когда Европа начинала реформу энергетики, резервы в европейских странах были 48%. Мы считаем, что резервы в среднегодовом должны быть 25%. В зимнем, потому что не надо проводить капремонт, да и текущий поменьше, процентов 12. Но никак не дефицит 25-28. Резерв тепловой мощности, вот он сейчас есть в Мосэнерго, уже легче проходить. Он приличный, там резерв порядка 20%.
Министерство финансов России утвердило образцы новых федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции. Согласно вступившим в действие с начала 2006 года поправкам законодательства, теперь вся информация, наносимая на марки, будет считываться техническими средствами единой государственной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выдача новых марок предприятиям отрасли, как говорится в сообщении Министерства финансов, начнется в ближайшие дни. Правительство России решило признать города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск курортами федерального значения. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Статус федерального курорта подразумевает, что все санатории на его территории должны строиться только в соответствии с федеральным законодательством, а реорганизация лечебных учреждений допускается лишь при условии сохранения ими лечебно-оздоровительной специализации. Национальная компания атомной энергетики Казахстана подписала соглашение о создании совместного предприятия с двумя японскими компаниями «Сумитомо» и «Кансай Электрик», второй из электроэнергетических компаний Японии. Оно займется разработкой крупного уранового месторождения «Мын-Кудук» в южной части Казахстана. Начальный объем инвестиций – 100 миллионов долларов. Доля компании «КазАтомпром» в совместном предприятии составит 65%. Вся его продукция, низкообогащенный уран для атомных электростанций, будет продаваться в Японию. Казахстан является четвертым в мире экспортером этого сырья. Курс доллара на сегодня 28 рублей 5 копеек. На завтра 27,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки. Курс на среду 34,39. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Панорама новостей экономики представил Иван Трифилов. В завершении часа рубрика «Истории Запада и Востока». В Польше доказательством уже в каждом третьем бракоразводном процессе является СМС. О супружеской неверности, которая становится известной посредством СМС, история Алексея Диковицкого.
В Рождество и Новый год поляки выслали 147 миллионов смс-ов. Представители операторов мобильной связи просили клиентов высылать сообщения пораньше, поскольку в полночь сеть перегружена и смс может дойти до получателя значительно позже. Позже – это также тогда, когда получатель его не ожидает и когда телефон может оказаться в руках другого человека, например, мужа или жены. Измена любимой женщины – это ужасно, особенно когда ничего не подозреваешь. Я думал, что у нас все в порядке, но оказалось, что нет. Случайно увидел в ее телефоне смс такого примерно содержания. «Ты великолепная женщина. Мне было с тобой очень хорошо. Не дождусь следующей встречи. Что вы думаете, я сделал? Ничего. Да и что в такой ситуации можно сделать? Скандалить? Выпили с другом 3 или 4 бутылки коньяка». Признается пан Марек, теперь уже холостяк. В судах говорят, что количество бракоразводных процессов, в которых основным доказательством измены является СМС, растет очень быстрыми темпами. В ряде воеводств, в том числе и Мазовецком, где находится Варшава, такое вещественное доказательство фигурирует уже в каждом третьем процессе. Интересно, что супруги придумывают все более изощренные способы, чтобы скрыть свои телефонные романы. Отключают звуковой сигнал, который оповещает владельца телефона о получении сообщения. Блокируют доступ к своему аппарату. Отказываются от получения от оператора распечаток о сделанных звонках и высланных смс-ах. И в конце концов, тайно покупают второй телефон с другим номером, специально для смс-ов, которые прячут в недоступных для супруга местах, говорит адвокат Ежи Новак. Существует связь между тем, как развивается мобильная связь, и количеством связанных с этим доказательств в бракоразводных процессах. Супруги находят друг у друга смс-ы от незнакомых женщин или мужчин. Нередко это сообщения очень откровенного характера. Они пытаются как-то их сохранить, зафиксировать, делают даже фотографии, а затем требуют у телефонных компаний распечатку звонков и смс-ов, если она не приходит каждый месяц. И так, когда из этой распечатки видно, что этот смс не случайный, что тот, кого поймали с поличным, выслал, например, 50 сообщений на этот номер, то тогда редко кто продолжает и дальше отстаивать свою невиновность. Люди впадают в панику и чувствуют себя ужасно. Но если флирт при помощи смс-ов приводит к таким последствиям, то не лучше ли от него отказаться? Психолог Мартин Косовский говорит, что, получив в руки мобильный телефон, человек в определенном смысле стал жертвой ощущения безнаказанности. Ощущение, что никто не может нарушить тайны его переписки, разговоров по этому телефону. Ведь послать сообщение или сделать звонок можно откуда угодно. Теперь вовсе не обязательно стоять в прихожей и общаться по телефону с любовником или любовницей при помощи понятных только двум фраз. Человек состоит из привычек. Высылать сообщения через телефон – это привычка, которая быстро распространяется в наше время. Мы привыкаем к тому, что это удобно. Причем важно, что высылая СМС, мы не видим человека и даже не слышим его голоса, как во время телефонного разговора. Поэтому позволяем себе достаточно откровенные шутки или намеки, например, в СМСах коллегам по работе, коллегам противоположного пола. Нам может казаться, что в этом ничего такого нет, ведь это коллега, с которым или с которой мы видимся каждый день, бываем на корпоративных вечеринках. Но как вы объясните контекст какого-нибудь из таких сообщений своему супругу или супруге? Или, может быть, вы уже в самом деле зашли слишком далеко, а сами этого не замечаете? В результате ваш партнер может почувствовать себя несчастным и потерянным, считает Мартин Косовский. Между тем, социолог Яцек Кужепа уверен, что на основании СМС-а вряд ли можно судить о том, что семья распалась или распадается. Флирт через СМС можно назвать своего рода психическим вероломством. Тем не менее, я считаю, что люди, которые подают на развод из-за СМС-а, на самом деле никогда не имели прочного семейного союза, считает Яцек Кужепа. Как бы то ни было, но опубликованные накануне в Польше сухие цифры статистики о роли невинных, казалось бы, СМС-ов в бракоразводных процессах наверняка заставят ни одного любителя телефонного флирта задуматься, прежде чем нажать в своем телефоне кнопку «Выслать СМС». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрий Волчек. Выпуск начнется в 20 часов по московскому времени. Дмитрий, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы поговорим о проблемах, связанных с поставками российского газа, о реакции на разоблачение британских шпионов России и об обсуждении доклада о тюрьмах ЦРУ на сессии ПАСЭ. Вы услышите интервью с адвокатом Михаила Ходорковского в связи с помещением экс-главы ЮКОСа в штрафной изоляции. «Изолятор» и репортаж с показов Парижской недели моды. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это британский музыкант Алекс Тернер, лидер группы Arctic Monkeys. Их дебютный диск побил рекорды по продажам.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», который начнется в 20 часов 7 минут по московскому времени, а сразу после информационных часов программы «Время свободы» в 19 часов в эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Гости сегодняшнего выпуска – политолог Марат Гельман и член Политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Ну, а над информационными часами программы «Время свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел эти часы Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.
Идея такая – подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества.
Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас удивила тональность и цинизм высказываний грузинских руководителей относительно взрывов, произошедших на газопроводе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».